года. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я всегда говорю, что я главная сука стаи, потому что у псовых вожак стаи не он, а она.
Когда я в очередной раз наблюдаю эту душераздирающую сцену, как она не может подняться по лестнице, или как она своими лапами застревает в снегу, когда мы заходим на какую-нибудь благополучную свою квартиру, и я ее хвалю за то, что она смогла это сделать.
В этом выпуске «Поверх барьеров» монологи собачников.
Ездили, знакомились с девочкой его. Мартин оказался настоящим джентльменом. В первый раз совершенно непонятно, что происходит. Повязали мы его, не повязали.
Очень страшно думать о том, что животного твоего любимого не станет. Ты действительно член семьи. Моей собаке сейчас будет в мае 11 лет.
Подробнее о собаках во второй части. Минут через 25. Начнем же с другой темы.
Злющий кот сидит в углу.
В первой части «Поверх барьеров» передача Тамары Леденковой из истории музыкального авангарда в России.
Что современная музыка не может и не должна быть похожа на классическую, кажется понятно из самого определения. Музыка современная нам, а значит отличающаяся от прежней, как дилижанс времен Моцарта отличается от скоростной электрички. Цель вроде бы одна, а средства ее достижения разные. И в этом смысле новая музыка впервые зазвучала в начале прошлого 20 века в произведениях русского авангарда. О том, в чем именно состояло новаторство работавших в то время композиторов, я попросила рассказать Юрия Каспарова, композитора и руководителя Московского ансамбля современной музыки.
К великому сожалению, партитур композиторов 20-х годов осталось очень мало. Некоторые эмигрировали, как Лурье. Лурье эмигрировал, умер в бедности. Никто не задумывался над тем, что это величайшее явление российской музыки. Абрамов писал интересную музыку, но, вы знаете, мы ничего не можем сказать об этой музыке. Насколько мне известно, осталось только 3 партитуры от него. Некоторые, так сказать, в войну, в Ленинграде, вынуждены были топить просто партитурами печи. До нас дошло очень мало. Но то, что дошло, это говорит, конечно, о многом. Действительно уникальное явление. Первая волна авангарда у нас была в 1910 году. Наши авангардисты, это были люди, конечно, очень интересные и самобытные. Сказать, что это имело огромное значение на весь мир, нельзя. Наиболее интересный композитор 10-х годов, это был, конечно, Иван Вышнеградский. Человек, который использовал так называемую четвертоновую технику. Нам всем известно, что мы примем 12 тонами. Он разбил эту шкалу по такому же принципу, ну, примерно, как вот, скажем, в индийской музыке или в какой-то другой азиатской музыке. У азиатов слух тоньше, естественно. Поэтому он использовал ноты, лежащие, скажем так, между нотами. И вот Иван Вышнеградский, в принципе, его музыка настолько интересна, что она до сих пор записывается и исполняется. Это явление. В 20-е годы уже было другое. Были такие композиторы, как Масалов, Лурье, Попов, Дешевов, Щербачев. Кстати, туда входил Мисковский, Шостакович. Здесь эксперименты были совершенно другие, и они были гораздо шире. Например, мы расширяли возможности пианиста. Одевали какие-то железные когти на пальцы и брали аккорды, которые нормальная рука взять не может. Можно представить, какое это впечатление производило в концертах. Надо сказать, что начало 20 века публика была очень как-то экзальтированная. К музыке отношение было другое. Когда, скажем, вот Никиш дирижировал 6-ю симфонию Чайковского. Значит, первая часть. Кончается экспозиция, где музыка истаивает, где бас-кларнет играет 6 пьяно где-то внизу, музыка истаивает, но уходит в никуда. После этого открываются двери концертного зала. И со страшным ударом большого барабана из тутти из ран двери входят санитары с носилками. Потому что, когда началась разработка, со страшного удара, с фортиссимо, когда весь оркестр вступал с большим барабаном, несколько дам обязательно падали в обморок. Это знали, и открывались двери, входили санитары с носилками. Тут же молча, значит, смотрели, кто упал в обморок, клали и выносили. Так вот, мне кажется, что эффект полнения на рояле вот таким образом, когда одевались какие-то железные когти, или когда бралась доска, и нажимались все клавиши одновременно. Эффект, я полагаю, был такой же. Но это из области средств музыкальных, это, в общем, казалось бы, не имеет особого отношения к музыке, но это расширило исполнительскую палитру. Но были гораздо более глубокие, чисто музыкальные эксперименты. Например, Николай Рословец. Он использовал свою гармоническую систему, она давала удивительный эффект. Где-то внешне, чисто сонорно, напоминая Скрябина, немножко Вагнера, она опиралась на совершенно другие гармонические принципы. Это музыка, которую можно слушать. Это не тот эксперимент, которым выставил в свое время Шонберг, когда он заменил просто, переосмыслил понятие тональности, а все остальное взял от Бетховена. Так у Рословца это другое. Музыка новая, но звучит она также, ну, слово «приятно» может быть не совсем правильное слово, но она красивая в нормальном понимании, она интересна в нормальном понимании, она интригует уже в новом смысле.
Thank you.
Об отличительных свойствах музыкального авангарда в России 10-20-х годов я попросила также рассказать профессора сочинения кафедры композиции Владимира Тернопольского.
Искусство точно так же, как природные ресурсы. Средства исчерпываются. Собственно, этим только и обусловлен так называемый прогресс в искусстве. Прогресс музыкальных средств. Выразительность не может быть повторена многократно. Вот этим, наверное, обусловится изменение языка искусства. Ну, конечно, еще в большей степени эти изменения обусловливаются самой жизнью. Сегодня не так признаются в любви, как признавались во времена, когда Чайковский писал Евгений Онегин. В музыке, по крайней мере, можно выделить 10-20-е годы два направления. Одно, так называемое постскрябинское. Это крайне такой субъективизм, колоссальные находки в области гармонии. Это сложные септаккорды, нонаккорды. Другая структура тональности. Это такая музыка томления, полета. И другая, совершенно противоположная тенденция, то, что связано с футуризмом, конструктивизмом. Если первые писали поэмы, то вторые писали балет «Завод», «Лед», «Сталь», «Принц Антарктик», вот такие производственные тематики.
Звучит симфонический эпизод Александра Масалова «Завод».
Трагедия заключалась в том, что в основном постскрябинисты – это все-таки какой-то декаданс. И большинство из этих композиторов эмигрировало, кроме Рослоса, и мы их, в общем-то, не знаем. Один пример. Симфония Рослоса написана в 1934 году. Симфония написана для камерного ансамбля солистов. Она не исполнялась ни разу в России. 3 года назад мы обнаружили эту симфонию. Мы ее исполнили на родине Рослоса в Брянске. Но в Москве она так еще и не исполнялась.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Новую, непривычно звучащую музыку, в том числе зарубежную, в 20-е годы прошлого века активно пропагандировала Ассоциация современной музыки, сокращенно АСМ. Мой собеседник Юрий Каспаров – участник АСМ-2, продолжающий традиции первых асмовцев.
В ту пору, естественно, все должно было причиной быть политики. Это уже была сталинская эпоха. Во-первых, работал ленинский принцип – принцип партийности искусства. Помимо АСМ была создана организация, которая называлась РАПМ – Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Разработали принцип, который РАПМ активно проводил жизнь, что искусство должно быть понятно народу. Ну, что может быть понятно любому человеку, очень далекому от искусства, очень далекому, может, даже от цивилизации? Ну, это песня, в первую очередь песня. Поэтому песенная форма – это, так сказать, то, что должно лечь в основу всего. И делали сильно, создавали симфонии на основе песенной формы, куплетно-припевные, обычно куплет-припев, все. Создавались оперы, скажем, «Тихий Дон» Дзержинского, который был очень популярен в довоенное время. Опера Хлебникова, кстати говоря, это вот типичный рапмский принцип, когда крупная форма вырастает из куплетно-припевного, по сути, принципа, что невозможно, поэтому симфонии и оперы плохие. И развернулась просто война между РАПМом и АСМом. Вначале она имела достаточно цивилизованные формы, формы дискуссии, формы каких-то соревнований, но РАПМ поддерживался Сталином, он поддерживался Жданова, он поддерживался нашими идеологами, поэтому, естественно, эта конкуренция в нормальном виде долго продолжаться не могла, а потом просто начали сажать. Там были люди, которых мы не знаем, видимо, потому что вот они сгинули где-то за стенках, и от них ничего не осталось, ни партитур, ни имени, ничего.
Скажите всем, что высшего качества пьяный, покупайте и ставьте только вы. Эй, артист!
Прозвучали 2 из 4 газетных объявлений Александра Масалова.
В течение, наверное, 60 лет в России не то, что не было авангарда. Ну, всем известно, что у нас был соцреализм. В общем, к нам не поступала информация с Запада. Не то плохо, что у нас искусство было партийным, и, так сказать, создавались там гимны и марши во славу каких-то идеалов. Это, кстати, совсем неплохо может быть. Беда в том, что музыка стала развиваться предельно уродливо. То есть мы пришли к какому-то чудовищному гибриду, где, в общем, все музыкальное, все от искусства было выхлощено, этого там не было вообще, в принципе. Ну, какие-то отдельные композиторы, гении, как Прокофьев, например, умудрялись создавать произведения очень идеологические. Например, кантата, посвященная 20-летию октября, по-моему. Там тексты классика марксизма-ленинизма. Но музыка гениальная. Но это исключение из правила. Прокофьев был гений, и при этом он был очень хладнокровный и очень умный человек. Очень неэмоциональный, кстати говоря. Он писал музыку как бы налево и направо. То есть он писал музыку для СССР и писал музыку для музыки. То есть он мог как-то лавировать, мог маневрировать. Среди музыкантов и композиторов, в частности, таких людей очень мало. И в конце концов, где-то уже к 60-м годам мы пришли к каким-то вообще, так сказать, страшным результатам. Единственное преимущество было в том, что это настолько резко отличалось от того, что делалось на Западе. Одним словом, мы ушли далеко и не туда. И сейчас, когда, ну, где-то в 90-е годы, когда мы стали исполнять здесь современную музыку, конечно, мы, так сказать, столкнулись с очень серьезной проблемой. Проблемы ее не понимали. Авангард есть авангард. Авангард изобрел приемы, декларировал их и ушел в историю. А дальше начинается нормальная музыка, ну, скажем, неоромантизм или потом в дальнейшем очередной виток классицизма, когда действительно создаются музыкальные произведения с использованием этих приемов. Мы должны разделить авангард 20-30-х годов. То, что было авангардным, скажем, мы говорим об изобретении и о декларации приема, это уже, конечно, слушать нельзя. Этот опыт мы используем. А то, что было не авангардом, а нечто большим, какой-то новой музыкой, но музыкой. Да, если что можно, и это музыка, она, в общем, по своему значению ничем не отличается от музыки классиков 18 века, 19, 20 века.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Из истории музыкального авангарда в России».
Это был фрагмент из сочинения Владимира Дешевого «Рельсы». Как ни странно, новый музыкальный язык публикой усваивается медленно. Для большинства в 21 веке понятнее и привычнее звучат Вивальди или Моцарт, чем Щедрин или Губайдулина. О трудностях усвоения музыкального авангарда рассказывает композитор Владимир Тернопольский.
Пафос авангарда не в том, чтобы что-то утвердить, конкретное, какие-то средства. А пафос авангарда как раз заключается в том, чтобы утвердить вот эту поступательность. То, что было хорошо вчера, не будет хорошо завтра. Возьмем Стравинского, который как минимум в своем творчестве прошел три совершенно противоположных, казалось бы, этапа. Это русский фольклоризм, неоклассицизм и затем, собственно, какой-то такой 12-тоновый период, ну, додекафонов. Это как бы три разных композитора. Это становится нормально. Палитра современного композитора кардинальным образом отличается от палитры, условно говоря, композитора 19 века. Тогда что было? Там рояль, струнные инструменты, духовые, удары литавры или там в тарелку. Кстати, удар литавры и тарелки появился в европейской музыке с того момента, когда Османская империя, война между турками и Австрией, вот они очень близко подошли к Вене. Кстати, в то время в Вене появился и кофе. И вот в это время как раз в российской музыке появляются вот эти знаменитые удары, тарелки, барабаны. Это как бы янычарская музыка, рода в турецком стиле. Перед нами два новых измерения. С одной стороны, географическое, мы знаем весь мир. С другой стороны, историческое, мы знаем всю нашу историю. То есть мы можем потенциально использовать любые звуки. Поэтому использование каких-то экзотических, условно говоря, звуков – это норма. Классическая итальянская бельканто, школа, возникшая где-то Неаполь, а Рим, Флоренция. Это очень локальный регион. Мне даже кажется, что вот так вот чисто географически, скажем, Россия, она ближе к какой-нибудь Якутии, где есть горловое пение, чем, скажем, вот к Италии. Это простота, это архаика, открытая в 13-м году Стравинским, «Весне священной», это, безусловно, ошеломляющее открытие не просто какого-то нового языка, это открытие нового мира и новых миров. Мы с этого момента стали понимать, что наш мир, он не монодичен. Здесь много музыкальных вселенных. Ну, вы видите, как противопоставлены сегодня цивилизации. По типу, если очень коротко говорить, горячих и холодных обществ. Общество традиционные, словно говоря, Восток весь, которые как бы с остановленным временем, с искусством, которое принципиально не развивается. Сегодня в Иране играют те же самые мугамы, которые играли там тысячу лет назад. И горячее общество, которое интенсивно развивается, у которых нет пути обратно, оно за собой сжигает все мосты.
Звучит сочинение Владимира Тернопольского «Чевенгур».
Если вы посмотрите просто название сочинений современных композиторов Европы, Америки и сопоставите с названием сочинений классики, вы обнаружите практически отсутствие названия симфонии. Симфонии больше сегодня никто не пишет. Понимаете, мы вообще очень заидеологизированы. И следствием этого является отсутствие, собственно, чувственности. У нас слушатель приходит на концерт не постигать музыку чувствами, кончиками, нервными окончаниями. Он приходит понять, классифицировать сразу. Вот это авангардизм, это то, это все. Этот автор хочет сказать то-то, то-то. Ничего он не хочет сказать. То, что он хочет сказать, это непереводимые на слова, чувственные, утонченные, изощренные, очень умные эмоции, которых уже отрефлектированная история музыки, география, политика. Здесь в России, конечно, такой надлом, разлом. Здесь, конечно, для композитора, вообще для художника, здесь как вулканолог, который живет рядом с сопкой просто. Конечно, здесь жизнь вдохновляет. Но если быть так до конца радикальным, я не такой радикал, то все, что было использовано однажды, не должно быть использовано во второй раз. Но это могут себе позволить только гении.
Возможно, трудность восприятия современной музыки заложена в самой ее конструкции. Она звучит непривычно, а значит, неприятно. Разговор о своеобразии красоты в авангарде продолжит Владимир Тарнопольский.
В нем есть гораздо более высокая красота, нежели просто вот красивость. Дело в том, что и понятие красоты меняется. Да, я говорил много об эволюции авангарда языка, но тогда я должен сказать еще два слова о том, чем становятся красоты, автоматически перенесенные, скажем, из 18 века в 20-е. Они становятся китчем. Эти кошечки когда-то на ковриках, они пришли вообще от французских шпалеров. Вообще это серьезная вещь. То есть искусство движется вверх, то, что стоит на месте, движется вниз, превращается в кич. Композиторы, которые сегодня повторяют Вивальди, таких очень много, они пользуются страшной популярностью. Только в нашей стране, нигде больше в мире, поверьте, нигде. Сегодня разница между французской, итальянской, немецкой и голландской музыкой в 100 раз больше ощутимая, она просто, знаете, материально присутствует, нежели, скажем, во времена конца 19 века. Ты сразу чувствуешь итальянский дизайн, французский звуковой парфюм, немецкий скелет музыкальный и некоторые, если хотите, идеологичность. В голландской музыке очень чувствуешь, что она не имеет такой долгой истории, что она как бы родилась из прикладной музыки, из джаза, из рока, это авангард сегодняшний. Это удивительно. Что касается русского авангарда, ну, здесь его почти нет. Вот в чем проблема. Здесь его национальность трудно почувствовать. Его нет. Произошло несколько исходов. Где-то в начале 90-х все мое поколение и люди чуть постарше, они уехали. Это человек 10-12. До этого, начиная с 70-х годов, отсюда уезжали по одному. Гарт, вышло так, что Шнитке оказался на Западе, Денисов оказался на Западе, а Губайдуллин живет на Западе, Щедрин. То есть вот вся когорта наиболее сильных композиторов, они живут на Западе. Значит, получается, что как минимум 2 поколения уехали. Но дальше произошло еще более трагическое. Я в консерватории преподаю с 92 года. Я должен сказать, что 99% моих выпускников на Западе. Почему? Здесь для них ничего нет. Ни один оркестр не сможет их играть. У них нет фестиваля. У них нет публики здесь. Более того, если наша страна будет действительно когда-нибудь законной и будет жить по общемировым законам, мы не сможем не сыграть ни симфонии Шнитке, ни Губайдуллину, ни Денисова, и теперь уже ни Щедрина, и ни Пярта, потому что они все принадлежат другим издательствам. И за исполнение нужно платить огромное деньги.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой из истории музыкального авангарда России.